Добрый вечер. Мы рады, как всегда, приветствовать вас в нашем зале. И сегодня мы с вами заканчиваем очень короткий экскурс в историю японского кино. А, собственно говоря, куда нам длиннее? Мы на Куросаве-то уже, как я помню, спеклись в прошлом году. И куда нам, как считают японцы, западным варварам, вообще вдаряться в подробности и тонкости совершенно чуждого нам, как они считают, менталитета. Мало того, сегодня мы с вами смотрим фильм, самый, опять же, по мнению японцев, чуждый западным варварам, вместе с их таким же варварским менталитетом. Если Куросава действительно был основным мостиком между Востоком и Западом, Мидзагути в какой-то мере тоже был, наверное, все-таки вроде бы как понятен европейцам, Содзу все случилось очень сложно. Вот мы с вами сегодня как бы смотрим фильм именно того периода, когда Запад обратил внимание на Японию, но про Одзу тогда ничего не знали. Его имя за пределами Японии стало известно только в 70-е, после того, как вышла монография Пола Шрёдера, который написал восторженно, естественно, панегирик этому чисто японскому кинематографисту. Хотя, наверное, стоит говорить не только о кинематографе, а вообще о философии, о культуре, действительно, обо всем в целом. Вот с Сёдзиро Одзу все действительно очень сложно. Он настоящий японец. Когда нашли его дневники, он был вообще редкостным занудой, педантом и консерватором. Когда нашли его дневники, выяснилось, что он каждый день педантично записывал, какая была погода. Также педантично он записывал все свои визиты в дом терпимости. В общем, он все записывал очень педантично, скрупулезно и, казалось бы, безэмоционально. В какой-то мере такими же становятся его фильмы. В своих фильмах он очень педантично рассказывает, вернее, показывает обычных людей, ничем не выделяющихся, ничем вроде бы особо не интересных, с их обычными бытовыми заботами, и вообще, казалось бы, вот ничем не примечательной жизнью. Но вот за этой ничем не примечательной жизнью следишь, тем не менее, с неослабевающим вниманием, мало того, вот каждое бытовое, казалось бы, ничем не примечательное действие, он показывает настолько подробно и скрупулезно, что создается ощущение, что это некий религиозный ритуал совершается. Вообще жизнь как религиозный ритуал. И поэтому, наверное, можно говорить, что, собственно говоря, в кинематографе Одзу сконцентрирован весь дзен-буддизм, весь синтоизм и вообще действительно вся восточная философия и культура. Помните, когда мы говорили о Жане Ренуаре, мы вспоминали его две фразы. Первая, то, что он обычный француз, из тех французов, которые 300 лет едят сыр бри и пьют красное вино. И вторая фраза, то, что он всегда ставил камеру на уровень человеческого глаза. То есть снимал свои фильмы с точки зрения обычного человека. Так вот, и Сёдзиро Одзу всегда снимает с самой нижней точки, с точки зрения татами, на котором сидит обычно как раз обычный японец. То есть это абсолютнейший японец, который снимает фильм с точки зрения японца. В общем, опять же, фильм о японцах, снятый японцами для японцев. Но вот что для себя могут в этом чисто японском кинематографе открыть западные варвары, или конкретно мы, об этом мы с вами, наверное, поговорим после фильма. А сейчас мы смотрим фильм 1953 года, задним числом вошедший в тройку лучших фильмов всех времен и народов, фильмы Сёдзиро Одзу «Токийская история» или «Токийская повесть», в разных переводах по-разному. На этом пока у меня все. Спасибо вам за внимание. Интересного просмотра. После фильма еще поговорим. Ну, что скажете? Смотрю, аплодирует в основном старшее поколение. А что там у молодежи? Вот смотрите, если бы этот же сюжет взял любой европейский режиссер, не говоря уж о голливудском, получилась бы, безусловно, трагедия. Вообще, получился бы «Король Лир» наверняка. А что делает отзыв? Ведь, по идее, это почти «Король Лир». В общем, без крови. Но, тем не менее, «Король Лир». А вот что делает отзыв?
Получился Чехов.
Он же настоящий японец, отзыв. Это у него естественное течение жизни. Дети такие плохие не потому, что они плохие, потому что они такими должны быть. Старики умирают не потому, что Отзу хочет выжать из нас слезу, а потому что время пришло. И вообще не ходит, не собирается он из нас выжимать слезу, потому что жизнь естественна, и она так и длится, пока тикают часы. Все будет продолжаться. Вот этот круговорот жизни, смерти, любви, быта. Так оно и будет продолжаться. Отзу был абсолютнейшим японцем во всем. Недаром японцы считают, что в Европе его не понять. Он прожил ровно 60 лет. В Японии вообще считается, что человеческий цикл, жизненный цикл, он как раз 60-летний. Дальше начинается следующий цикл. До следующего он не дошел. Он умер ровно в свой день рождения, в 60 лет. На его могиле только один иероглиф выбит, му, означающий ничто. Опять же, европейцы, наверное, приняли бы это за самоуничижение или за гордыню. А для японца это абсолютно нормально. Потому что, опять же, это естественное течение жизни. Вим Вендерс, обожавший его и считавший своим учителем, во-первых, посвятил и ему фильм, свой фильм «Небо над Берлином». Вы помните, там посвящение идет. Посвящается трем ангелам от кино. Франсуа, Андрею и Исидзуру. Также он посвятил ему свой фильм «Токио Га», отсылающие, опять же, к токийской истории. Но, впрочем, Вендер считал, что нужно смотреть Отзу всего от начала до конца, потому что весь его кинематограф – это непрекращающаяся истина, длящаяся от первого кадра до последнего. Вот на этой истине мы, пожалуй, завершим разговор о японском кинематографе. И в следующий раз вернемся опять в Италию, уже после неореализма, и начнем разговор о первом, пожалуй, модернистском режиссере итальянского кино, о Пьере Паоло Пазолини. Начнем с фильма, который иногда все-таки причисляют к неореализму, хотя какой там неореализм. Смотрим с вами фильм 1963 года «Мама Рома». На этом у нас сегодня все. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.